Натали судорожно вздохнула и проснулась. Протянув руку, она оперлась на приборную доску и выпрямилась. Ветер, влетевший в открытое окно, доносил запахи отбросов и дизельных выхлопов. На автостраде мелькали фары несущихся навстречу машин. «Мне нужен совет», — тихим голосом произнес Сол. «Как убивать людей?» Коэн искоса посмотрел на него. «Я не убийца, Сол».
«Я тоже. Но мы много раз видели, как убивают людей. Я видел, как хладнокровно и целенаправленно это делается в лагерях, быстро и незаметно, в лесах, с кровожадным патриотизмом, в пустыне, подло и бессмысленно, на улицах. Возможно, настало время научиться делать это профессионально».
«Вы хотите, чтобы я провел с вами семинар по практической методологии убийства?» — осведомился Джек.
«Да».
Коэн вытащил сигарету из кармана рубашки и закурил. «Эти штуки тоже убивают», — заметил он, выдыхая дым. Мимо них проревел трейлер, мчавшийся на бешеной скорости. «Я размышлял о чем-нибудь более быстром и менее опасном для тех людей, которые нечаянно могут оказаться поблизости», — промолвил Сол.
«Самый целесообразный способ убийства — это нанять профессионального киллера».
Он бросил взгляд на собеседника.
«Я не шучу. Так поступают все — КГБ, ЦРУ и прочие. Американцы очень расстроились, узнав несколько лет назад, что ЦРУ нанимает киллеров из мафии для того, чтобы разделаться с Кастро. Но если вдуматься, это разумно. А все истории про Джеймса Бонда — полная чушь. Профессиональные убийцы — это психопаты, которых держат под жестким контролем. Они, конечно, не вызывают симпатии, так же, как и маньяк Чарльз Мэнсон. Использование мафии — всего лишь гарантия, что дело будет сделано профессионально, и что эти конкретные психопаты в течение нескольких недель не будут убивать обыкновенных американцев». Коэн помолчал, затягивая сигаретой. «Если дело доходит до умышленного убийства, все мы пользуемся посредниками», — продолжил он, стряхивая пепел в окно. «Когда я работал в Израиле, в мои обязанности входило перевербовывать юных новобранцев Организации освобождения Палестины. Они должны были расстреливать других палестинских лидеров. Думаю, что по меньшей мере треть междоусобных разборок среди террористов — это результат нашей деятельности. Иногда для того, чтобы ликвидировать «Эй», мы доводили до сведения «Ди», что «Би» заплатил «Си» за убийство «Ди» по приказу «Эй», а дальше садились и ждали результатов». «Но предположим, что нанять кого-то нет возможности», — сказал Сол.
По тихим голосам своих спутников Натали поняла, что они не заметили, как она проснулась. Глаза у нее непроизвольно закрывались, и сквозь опущенные ресницы просачивался лишь свет встречных фар и редких фонарей. Она вспомнила, как в детстве засыпала на заднем сиденье машины, прислушиваясь к тихой монотонной беседе родителей. Но об убийствах они никогда не говорили.
«Хорошо», — согласился Коэн. «Предположим, по политическим, практическим или личным причинам вы не можете никого нанять. Тогда дело усложняется. Прежде всего, надо решить, готовы ли вы расстаться со своей жизнью ради достижения цели. Если готовы, то у вас есть огромное преимущество. Тогда традиционные меры безопасности становятся несущественными. Большинство великих убийц известных историй были готовы отдать жизнь, чтобы выполнить свою миссию. Ну а если бы в данном случае убийца предпочел остаться в живых по завершении дела?» — спросил Сол. «Тогда и без того трудная задача становится еще сложнее», — ответил Коэн. «Варианты следующие. Организованная военная операция. Ведь налеты наших F-16 на Ливан — это не что иное, как попытки покушения на убийство. Далее — избирательное применение взрывчатки, дальнобойные винтовки, на близком расстоянии пистолеты. И чтобы заранее подготовить пути для отступления. Затем яд, ножи, рукопашная борьба». Коэн выбросил в окно окурок и закурил следующую сигарету. «В наши дни в моду вошла взрывчатка, но это капризная штука, Сол».
«Почему?»
«Ну, возьми, например, С-4 в этих ящиках сзади. Тут запаса лет на 10. Она безопасна, как обычная замазка. Можно ее бросать, комкать, пинать, садиться на нее, и она не взорвется. Опасна лишь азотная кислота. Само взрывное устройство в крохотных детонаторах, в пластиковых трубках, которые тщательно упакованы в другую коробку. Вы когда-нибудь пользовались пластиковой взрывчаткой, Сол?
— Нет.
— Помоги вам Господь, — промолвил Кон. — Хорошо. Завтра мы проведем семинар по использованию пластиковой взрывчатки. Ну, предположим, вы установили взрывчатку в нужном месте. Каким образом вы приведете ее в действие?
— Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду, что возможности не ограничены. Механический способ, электрический, химический, электронный. Но все они небезопасны. Большинство экспертов в этой области заканчивают свою жизнь, экспериментируя с собственными изобретениями. Взрывчатка — наилучший способ борьбы с террористами, не считая других террористов. Но, предположим, вам удалось установить вашу пластиковую взрывчатку, подсоединить детонатор и подключить к нему электрическую кнопку, которая приводится в действие радиосигналом передатчика. Дальше вы сидите в машине на безопасном расстоянии от передвижного средства вашей жертвы. Дожидаетесь, когда он выезжает за пределы города, подальше от свидетелей и невинных зевак, и тут, несмотря на то, что ваш передатчик выключен, его машина взлетает на воздух рядом со школьным автобусом, полным детей коллег.
— Почему?
— Натали различила усталость в голосе Сола и поняла, что он вымотан ничуть не меньше, чем она. — Автоматические механизмы открывания гаражей, авиасвязь, детские электронные игрушки — радиоприемники гражданского населения и даже дистанционный пульт телевизора — все это может спровоцировать механизм запуска реакции, — объяснил Джек. Поэтому при использовании пластиковой взрывчатки приходится работать как минимум двумя включениями — ручным, чтобы привести ее в боевое положение, и электронным, чтобы запустить реакцию. И тем не менее шансы на успех не столь велики, как хотелось бы.
— А другие способы? — спросил Сол.
«Винтовка с оптическим прицелом». Коэн докурил вторую сигарету. «Далекое расстояние обеспечивает безопасность и дает время, необходимое для отступления, а, собственно, винтовка избирательна и при должном применении всегда эффективна. Именно это оружие предпочли Ли Харви Освальд, Джеймс Эрл Рей и бесчисленное множество других. Хотя и с винтовкой бывают сложности».
«Какие?»
Прежде всего, выкиньте из головы все эти телевизионные сказки о снайпере, который приносит с собой винтовку в дипломате, а потом собирает ее, пока жертва послушно стоит на месте и дожидается выстрела. Оптический прицел должен быть подогнан с учетом расстояния, угла выстрела, скорости ветра и свойств самого оружия. Стрелок должен обладать опытом и знать соотношение расстояния и скорости ветра. Военный снайпер работает на таких расстояниях, что между выстрелом и попаданием пули в цель его жертва успевает сделать три шага. У вас есть опыт стрельбы из винтовок, Сол?
— Только во время Второй мировой войны, — ответил он. — Да и то я ни разу не убил человека.
— Там сзади полно всякой всячины, добытой по вашему списку, — сказал Коэн. — Ваши 18 000 долларов — потрачены на самое бредовое собрание вещей, которые я когда-либо покупал. Но винтовки с оптическим прицелом там, увы, нет.
— А как насчет охраны? — спросил Сол.
— Вашей или их?
— Их.
— А что вас интересует?
— Как с ней управляться?
Прищурившись, Коэн задумчиво смотрел в световой коридор, образованный габаритными огнями машин. — Если кто-то собирается вас убить, то охрана — это в лучшем случае обреченная попытка отсрочить неизбежное. Если ваша жертва ведет общественную жизнь и часто появляется на людях, самая лучшая охрана может разве что осложнить вам путь к отступлению. Последствия можно было наблюдать месяц назад, когда один балбес решил, что ему хочется выстрелить в американского президента из пуколки 22-го калибра.
Аарон говорил мне, что вы обучаете своих агентов пользоваться беретами 22-го калибра, — заметил Сол.
— В последние годы, да, — кивнул Джек. — Но они применяют их на близких расстояниях, там, где скорее надо бы пользоваться ножами, и в ситуациях, требующих тишины и быстроты действий. Когда мы посылаем ударную группу, этому предшествуют недели слежки, тренировок и налаживания пути отступления. Этот парень, который стрелял месяц назад вашего президента, готовился не больше, чем вы или я, перед тем, как пойти на угол купить газету.
— И что это доказывает?
— Это доказывает, что такой вещи, как охрана, не существует, когда поведение и поступки предсказуемы, — ответил Коэн. Хороший шеф службы безопасности запретил бы своему клиенту следовать распорядку дня и назначать встречи, расписание которых может стать достоянием публики. Раз 5-6 именно непредсказуемость спасала Гитлера. Именно из-за нее нам не удалось ликвидировать верхушку Организации освобождения Палестины. Но какую охрану обсуждаем мы в этой гипотетической дискуссии?
— Гипотетической? — переспросил Сол и улыбнулся.
— Ну, давайте для начала гипотетически обсудим охрану мистера К. Арнольда Баррента.
Коэн резко обернулся. — Так вот, зачем вы просили раздобыть сведения о летнем лагере Баррента?
— Мы же говорим гипотетически.
Сол продолжал улыбаться. Коэн нервным движением провел рукой по лицу.
— О, Господи, вы сошли с ума! Вы сказали, что это безнадежная попытка отсрочить неизбежное. «Разве мистер Баррент является исключением?»
«Послушайте», — промолвил Джек Коэн, «когда президент Соединенных Штатов отправляется куда-нибудь, куда угодно, даже с визитом к лидерам зарубежных стран, и встречается с ними в уединенных охраняемых зонах, служба безопасности стоит на ушах. Дай им волю, они бы не выпускали президента из бункера Белого дома. Да и его они считают не вполне безопасным». Единственное, когда охрана вздыхает с облегчением, это когда президент проводит время с К. Арнольдом Баррентом. Этим разные президенты занимаются вот уже последние 30 с лишним лет. В июне фонд западного наследия Баррента устраивает ежегодный летний лагерь, и 40-50 самых влиятельных людей мира, сняв смокинги, отдыхают на одном из его бесчисленных островов. Это что-нибудь говорит вам про его службу охраны?
«Только то, что она хорошая», — сказал Сол.
«Лучшая в мире», — поправил Коэн. «Если завтра Тель-Авив сообщит, что будущее Израиля зависит от внезапной смерти К. Арнольда Баррента, я вызову оттуда наших самых подготовленных людей. Соберу группы «Командос», рядом с которыми освободители заложников в Энтебе — это детский сад. Подтяну отряды «Мстителей» из Европы, и тогда у нас будет лишь один шанс из 10 подобраться к нему».
«Как именно вы бы попытались это сделать?» — спросил Сол.
Коэн молчал несколько минут.
«Гипотетически», — наконец промолвил он, — «я бы дождался того момента, когда он окажется в зависимости от чьей-то чужой охраны, например, президента, и тогда попытался бы». «О, Господи, Сол, это все пустые разговоры! Где вы были 30 марта?»
«В Кесарии», — ответил Ласки.
«И тому есть масса свидетелей. Что бы вы еще попробовали?»
Коэн покусал губы.
«Баррент постоянно совершает перелеты, а это всегда увеличивает уязвимость. Охрана на земле, естественно, не даст установить взрывчатку на борту, но остается перехват или ракеты земля-воздух. Если вы заранее сможете узнать, куда направляется самолет, когда и как определить его местонахождение в нужный момент...»
«Вы можете это сделать?» — спросил Сол.
«Да», — съязвил Коэн. «Если все ресурсы военно-воздушных сил Израиля объединить с электронным обеспечением разведок, воспользоваться американским спутником и системами противоядерной защиты, а также если мистер Баррент окажет нам любезность и будет совершать полет над Средиземным морем или Южной Европой по заранее утвержденному расписанию».
«У него есть яхта», — не унимался Сол.
«С корпусом длиной 216 футов. Антуанетта. Она куплена им 12 лет назад за 69 миллионов долларов у одного покойного греческого судового магната, больше известного в качестве второго мужа некой американской вдовы, чей первый супруг оказался на слишком близком расстоянии от хорошо настроенной оптической винтовки, которую держал в руках бывший морской пехотинец».
Примечание. После смерти Дж.Ф. Кеннеди его супруга Жаклин вышла замуж за греческого судовладельца Аристотеля Анасиса.
Коэн перевел дух. «На борту яхты Баррента столько же охраны, как и на любом из его островов. Никто никогда не знает, куда она направляется и в какой именно момент он будет на борту. На ней имеются две посадочные площадки для вертолетов.
Она снабжена катерами, которые занимаются разведывательной деятельностью, если поблизости оказываются какие-нибудь суда. Не исключено, что яхту можно торпедировать, хотя я сомневаюсь в этом. Она маневрена, оснащена радарами и системами контроля более совершенными, чем современные эсминцы. Итак, наша гипотетическая дискуссия подошла к своему концу, — произнес Сол, и по его тону Натали поняла, что все рассказанное Джеком уже было ему известно. — Здесь мы остановимся! — Коэн свернул на боковую дорогу. На указателе значилось «Сан-Хуан-Капистрано». Они притормозили у заправочной станции, и Коэн расплатился своей кредиткой. Натали, продолжая бороться со сном, вышла из машины и размяла ноги. Стало прохладнее. Ей показалось, что где-то неподалеку плещутся волны и пахнет морем. Она подошла к Джеку, который наливал себе кофе из автомата. «Вы проснулись!» — улыбнулся он. «Добро пожаловать обратно в нашу реальность!»
«А я и не спала. Почти!»
— откликнулась Натали. Коэн сделал глоток и поморщился. Кофе был отвратительным. «Странный разговор. Вы в курсе планов Сола?»
«Да, мы вместе их составляли».
«И вы знаете, что находится в фургоне?»
«Если это то, что было в нашем списке, то да».
Они направились обратно к машине. «Ну что ж, надеюсь, вы отдаете себе отчет в своих действиях», — пробормотал моссадовец.
«Нет», — улыбнулась Натали. «Но мы очень благодарны вам за помощь, Джек».
Еще бы!» — Коэн открыл для нее дверцу машины. «Если только благодаря моей помощи вы не ускорите собственный конец».